Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Неделя прошла, и мы снова с вами. Дорогие любители домашних животных и все сочувствующие. Мы работаем в прямом эфире, так что наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем смс-сообщений и, естественно, будем отвечать на звонки, потому что у меня сегодня в гостях специалист, ветеринарный врач Ксения Викторовна Терещенко, ветеринарный врач клиники ТИМ. Ксения Викторовна, приветствую вас.
Доброе утро.
Ксения Викторовна, не волнуйтесь, в прямом эфире ничего страшного нету, это как на приеме у доктора. Я, знаете, все время вспоминаю такой анекдот, как приходит ветеринарный врач, приболел и приходит к обычному врачу-терапевту. Ему обычный человеческий врач спрашивает: «Ну, голубчик, на что жалуемся?» Он говорит: «Ну, знаете ли, это так каждый дурак сможет». Вот с ветеринарным врачом вот здесь все гораздо сложнее. И говорить мы сегодня будем про весенние травмы. В прошлый раз мы говорили о технике безопасности, мы говорили о том, что не нужно открывать окна, чтобы оттуда не выпадали кошки, нужно соблюдать правила безопасности при перевозке наших домашних любимцев. А вот сегодня мы поговорим о первой доврачебной помощи, потому что в медицине, да и в ветеринарии тоже есть такое понятие «золотого часа». То есть, если какая-то серьезная травма, если что-то, не дай бог, случается, первая доврачебная помощь, она очень-очень важна. И вот здесь я, конечно, могу много рассказывать о собаках и кошках, какие-то общие моменты. То, что касается дрессировки, это все понятно, но без специалиста, без ветеринарного врача, я прошу прощения, эту тему не подниму. Я вот прежде, чем мы начнем, Ксения Викторовна, с вами говорить, да, вот Юля, наш режиссер прямого эфира, выводит фотографии для тех, кто смотрит нас на YouTube и в ВК, пожалуйста, присоединяйтесь к этому эфиру. И Андрей прислал замечательную фотографию своего корги. Для тех, кто не в курсе, у нас есть такая замечательная традиция. Вы можете присылать фотографии в наш телеграм-канал своих питомцев, и мы их будем выводить в эфир. Так, ну, вроде как с вводными данными разобрались. Итак, Ксения Викторовна, какие, на ваш взгляд, самые распространенные травмы именно весной? И у кого? И почему? Давайте вот такой комплекс сразу.
Давайте тогда начнем. На мой взгляд, вот именно весной самые распространенные травмы у кошек, они связаны с тем, что кошечки очень любят охотиться на птичек, на бабочек и любят случайно выпадать из окон.
Ну да, вот я об этом говорил. Вот и здесь понятно, что нужно этому всячески препятствовать, но что делать, когда вот животное уже выпало, и ты видишь? Понятно, что кот может напугаться, кот может убежать. А если он остается на том же самом месте, как правильно его транспортировать, как правильно его осмотреть и вообще какие возможны травмы?
Очень не могу сказать, что частая травма, но переломы лап, если с самого такого легкого начать, переломы конечностей. Если есть подозрение на переломы либо передних, либо задних лап, то необходимо его...
Ну, понятно, что нужно транспортировать аккуратненько, да?
Да, все верно. Максимально никак не потревожив, постараться иммобилизировать, либо очень нежно перенести в переноску, либо в какую-то коробку и таким образом доставить в клинику.
То есть не в руках тащить, то, что называется.
Да, да, все верно.
И еще я знаю, что могут быть травмы, во-первых, тазобедренных суставов, и самая распространенная травма – это нижней челюсти. Почему, кстати?
Не могу согласиться, что именно нижней челюсти. Я бы сказала, что верхней. Расщелина твердого неба происходит из-за того, что кошки, если не успевают сгруппироваться, они ударяются головой.
Угу.
Из-за этого вот сам удар приходится, да, на такую нежную часть тела, и очень часто бывает именно расщелина твердого неба.
А как вообще, это вообще лечится?
Да, лечится, конечно. В прошлом году к нам приходил такой котик, без оперативного вмешательства все хорошо у него заросло.
Так, а что делается в этой ситуации? Ну, понятно, что прежде всего к ветеринарному врачу нужно обращаться, а дальше-то что? Что ветеринарный врач делает?
В первую очередь осматривает, если животное стабильное, то производится, конечно, обезболивающая терапия, обработки ротовой полости в первую очередь и кормление лучше сухим кормом.
Сухим?
Да, именно сухим.
Слушайте, а почему я всегда думал наоборот, если там какие-то травмы, то наоборот лучше кормить-то чем-то более мягким?
Так происходит из-за того, что чтобы мелкие частицы корма не забивались в расщелину саму.
Ага, так, хорошо. Так, Алексей, прекрасная фотография, и у нас пошли вопросы. Спасибо вам, дорогие друзья. Вот у Алексея собака-спасатель. Кстати говоря, интересная история. Так, вот, у нас пошли первые вопросы. Сегодня с утра моя кошка словила двух клещей. Можете, пожалуйста, повторить, что делать, чтобы кошке не навредить? Давайте, вот такая тоже актуальная проблема. Понятно, что нужно обрабатывать. Понятно, да. Есть капельки, есть ошейники, но, в общем, более эффективно считается это именно таблетки. А все-таки, когда уже животное, вот вы нашли уже присосавшегося клеща. Когда он не присосался, понятно, нужно взять его, можно либо сжечь, ну, лучше сжечь даже. Вот, потому что если его даже спустить там по канализации, это далеко не факт, что вы с этим клещом покончите, потому что это создание жутко живучее, вот, просто жутко живучее. Итак, клещ присосался.
Есть специальные приспособления, такие небольшие Г-образные щипчики.
Поддеваем... Как вилочки такие, да,
да, да.
Пластмассовые. Они продаются, кстати говоря, и в ветеринарных аптеках, клиниках.
Необходимо поддеть клеща как можно ближе к коже. По часовой стрелке прокрутить и вытащить. Самое главное вытащить носик, хоботок клеща, чтобы он не остался в коже.
В принципе, вот если клещ еще не напился, если его извлекли полностью, то он, собственно говоря, не опасен. Я правильно понимаю?
Для кошек, да.
Так, а для собак?
А для собак опасен, конечно.
Нет, ну, насколько я знаю, что он только вот когда на самой поздней стадии, когда ему нужно отлепиться от собаки, он порцию... так сказать, крови, которую он до этого вобрал в себя, он обратно впрыскивает. И, кстати говоря, если собака обработана, он же ведь как раз на ней и засыхает.
Да, все верно. Буквально на пару дней назад приходили собачка обработанная, но надо было клеща снять, да, засохшая, не напившаяся, то есть собака под защитой была. С ней точно ничего не произойдет.
Хорошо, а вот раньше считалось, что нужно обязательно... Ой, какой замечательный лабрадор, это мы продолжаем выводить фотографии в прямой эфир, которые нам приходят. Алексей, замечательно у вас кот и пес. Так, Алена, прекрасно у вас лабрадор, вот мы его выводим в эфир нашей трансляции на YouTube и в ВК. Так. Вот, хотел спросить, а почему раньше считалось, что нужно обязательно место укуса помазать подсолнечным маслом, кстати? И только после этого вытаскивать клеща. Вот я сталкивался с... Да, впервые слышите?
Если честно, да.
Ну ладно, хорошо. Так, продолжаем разговор по поводу травм весенних. Какие еще бывают? Ну, мы говорили про кошек. Если мы говорим про кошек, то так называемые, прошу прощения, парашютисты, их почему-то так ветеринарные врачи называют, ну, понятно, когда из окна выпадают. И если кошка застревает в форточке, вот, в режиме проветривания, здесь, ну, два варианта. Либо успеете спасти кошку, либо не успеете, поэтому нужно, как я говорил, ставить ограничители, либо специальные сетки. Но вот мы общались перед эфиром, и Ксения Викторовна мне сказала, что все равно, даже если вы кошку спасли, и она жива-здорова, все равно лучше обратиться к ветеринарному врачу. Почему?
Да, все верно. Все равно необходимо на прием к врачу попасть, потому что это грозит отсроченными последствиями. Во-первых, хотелось бы еще подчеркнуть, что людям, наверное, кажется, что вот они кошечку достали, и нужно срочно сделать массаж задних конечностей, чтобы как у человека нога затекла. Вот, может, они аналогию проводят. А такого делать нельзя ни в коем случае, потому что...
То есть массаж шеи люди делают, да?
Задних лапок именно.
Задних лапок?
Да.
Почему? Если кошка-то застревает, она же застревает как раз шеей, головой или нет?
Нет, не обязательно. Да? Она может еще наполовину застрять. Вот так.
Ну, понятно, да. Так, и этого делать нельзя.
Да, этого делать нельзя, потому что когда... Да, наверное, уже 20-30 минут хватает на то, чтобы... пошли в организме процессы...
Когда пережатие...
Да.
Понятно. Отмирание, то есть, клеток, когда, да, когда идет отмирание клеток, когда пережатые жизненно важные органы и артерии. Так, и что делать в этой ситуации?
В этой ситуации только сразу бежать к врачу. Тут, к сожалению...
Так, и что доктор будет делать?
В первую очередь осмотр, ну, само по себе разумеющийся. И внутривенный катетер, обезболивание и, скорее всего, стационар.
Угу. Чтобы восстановить кровоснабжение.
Да, все верно.
Серьезно. То есть, в принципе, даже если вот вы таким образом спасли своего усатого полосатого, лучше к врачу обратиться. Замечательная фотография. Black. Ой, какой мейн-кун у нас. Юль, вы выводили? Да, ой, замечательная фотография. Прям... такой большой, такой серьезный. Меня всегда поражают мейн-куны. У них очень такая серьезная, вроде как такая не очень дружелюбная морда. На самом деле это очень ласковые, преданные создания, такие кошки, собаки в кошачьем обличии. Так, продолжаем разговор. И по поводу, хотелось бы поговорить, порезов, переломов, вот таких вот травм. К сожалению, у собак, потому что тоже не редкость весной, вернее, зимой это все как-то под снежным покровом скрыто, все эти склянки, банки, а вот весной все это появляется наружу, и собаки очень часто режут лапы. Понятно, когда порез незначительный, быстренько добежали до дома и перевязали, то есть обработали рану, перевязали. Белый стрептоцит, а если порез серьезный, то есть если очень много крови, если глубокая рана, что делать?
Если очень много крови, если порез глубокий, то лучше какими-то подручными средствами платки, футболки пережать чуть выше запястного сустава. Все равно обрабатываем хлоргексидином, накладываем давящую повязку.
То есть вот наложить давящую повязку, чтобы уменьшить кровоток?
Да, все верно.
Так, хорошо.
Такие места, нежные подушечки, мы не зашиваем. Не принято это зашивать, потому что собака все равно ходит на четырех лапах. Все равно давление и швы, как правило, несостоятельны.
Так, а что делать в этой ситуации? Потому что, ну, если на самом деле порез серьезный, глубокий, то есть просто постоянно обрабатывать?
Да.
Хорошо. А чем лучше забинтовать? Ну, понятно, обычный бинт, что-то сверху накладывается.
Да, лучше на будущее, скажу, мы, наверное, это еще обсудим, в аптечке своей иметь самофиксирующиеся бинты. есть ветеринарные, есть человеческие. Главное накладывать с небольшим натяжением, но не так, чтобы прям очень сильно перетянуть лапу, чтобы не совсем уменьшить кровоток, не так сильно.
Кстати говоря, по поводу аптечки. Если мы говорим об аптечке первой помощи, какие там должны быть препараты?
Как раз по поводу антисептиков раз начали. Хлоргексидин, самый стандартный. Мирамистин мне тоже очень нравится тем, что он чаще всего идет с пшикалкой в упаковке, что удобно обрабатывать ротовую полость, либо какие-то небольшие поражения, если нет салфеток стерильных в доступе. Физиологический раствор подойдет также для обработки ран, если тоже совсем ничего под рукой нет, обработки глаз, носа.
Ну, хотя бы, да, хотя бы либо физраствором, либо водой. А перекись водорода?
Тоже обязательно. Как антисептик и как средство для вызова рвоты.
Так, ну, о рвоте мы еще поговорим. По поводу хлоргексидина и перекиси водорода. А что лучше? Потому что раньше вот обрабатывали перекись водорода. Сейчас вот так в аптеке все время рекомендуют либо хлоргексидин, либо вот что-то подобное.
На мой взгляд, хлоргексидин лучше. Если что-то, что кровоточит, но капиллярно, то есть небольшие такие подтеки, лучше хлоргексидин.
Угу. Ну вот я всегда использовал белый стрептоцид. Он и сушит, и останавливает кровотечение, и, ну, такой очень доступный препарат, это препарат сульфамиламидной группы. Что бы вы еще посоветовали?
Бодиацин, левомеколь.
Но это уже когда идет процесс заживления, да. Это же не в рану, я правильно понимаю, да?
Ну, у нас говорят, если рана мокрая, значит, ее надо подсушивать. Если она сухая, значит, ее надо увлажнять.
Понятно. Значит, подсушиваем мы белым стрептоцидом и аналогичными препаратами. Ну, а когда уже есть корочка, когда уже есть с чем работать, что увлажнять, тогда уже можно обрабатывать мазью. Блэк, вы продолжаете нас радовать замечательными фотографиями своего мейн-куна. Хоть напишите, как зовут, а то хвалим так зверя за глаза. А, так, дальше что еще? Переломы, ушибы у собак. Я просто один раз был свидетелем такого случая. Мы с моим приятелем в Подмосковье, если не ошибаюсь, недалеко от Воскресенска, мы охотились, у него легавая замечательная, и мы идем по полю, большое-большое поле, и вот собака ищет птичку, там, август месяц, что ли. И вдруг собака исчезает из поля нашего зрения, собака была достаточно большая, курцхар, и мы не можем понять вообще, где собака. Ну, вот она где-то, ну, метров, ну, может быть, там, 30 от нас была. Вот просто собака исчезла, и все. Подходим и видим вот посредине поля глубокая яма, метра 3. Как вообще, кто ее там вырыл, для чего, непонятно. Ну, в общем, собака оказалась в этой яме, и целую поисковую операцию предприняли. Собака хромала, но потом все нормально разошлась, но, может, все дело и не так хорошо кончится. Если вы видите какое-то серьезное повреждение, во-первых, как понять, что это серьезное повреждение конечности у собаки, и что делать?
Переломы бывают открытые и закрытые. С открытыми немножко полегче, потому что...
С открытыми?
Да, потому что легче увидеть, легче понять, что нам нужна срочная помощь. Я только в этом смысле про это сказала. А с закрытыми переломами чаще всего собака не наступает конкретно на какую-то конечность, которую повредила. Также она может не наступать и при сильном ушибе, но, опять же, это можно понять пальпаторно, то есть пощупав, есть ли какое-то повреждение костной системы или нет.
А вот обычный человек может разобраться, там перелом или просто ушиб, или, может быть, частичный надрыв связок?
Со связками точно нет,
так.
Мне кажется. А отличить ушиб от перелома, я думаю, вполне справится.
Так, и что делать?
Если это ушиб, то мы наблюдаем по необходимости, опять же, обезболивающие препараты. А если перелом, то уже к врачу сразу.
Понятно. А как отличить перелом от ушиба?
Будет прям чувствоваться вот нарушение кости. Разрыв.
Прям вот так вот. Понятно. Ладно, хорошо. В общем, будем полагаться на опыт. Так, кстати говоря, вот пришел вопрос не об оказании первой помощи, а вопрос по ветеринарии. Здравствуйте. Если пес односторонний крипторх, яичко в брюшной полости, можно ли его вытащить и подшить или удалить, а другое оставить? Не хочу его кастрировать. Вопрос от нашей радиослушательницы. Что посоветуете?
А яичко, которое находится в брюшной полости, все равно его нужно удалять, потому что, находясь в брюшной полости, оно находится не в той температуре, в которой должно быть. То есть у нас яички специально находятся в мошонке с температурой чуть меньше, чем температура тела.
Это влияет на репродуктивную способность, я так понимаю, да?
Да, все верно. И в любом случае животных крипторхов, они подлежат кастрации.
Так, а кастрации полной или просто вот...
Полной, именно полной, да.
Угу. А если не кастрировать животное, что тогда?
Удалив одно яичко или не трогая?
Ну, если вообще, да, если ничего не делать.
Я люблю говорить, что в будущем все равно придется кастрировать, потому что если он у нас односторонний крипторх, то рано или поздно повышенная температура приведет к каким-то новообразованиям. Я не буду говорить, каким злокачественным или доброкачественным, но, скорее всего, переродится.
Угу. Понятно. То есть возможен риск, вернее, велик риск. То, что в народе называется вот рак,
да.
Раковых опухолей. Так, Юлия написала, у наших знакомых охотников точно такая же история была. Курцхар в яму посреди луков попал, еле нашли и вытащили. Обошлось, слава богу, без переломов. Так, не в брюшной полости, Елена уточняет. Я тогда, извините, но я тогда что-то не понимаю. Если... Либо в брюшной полости, либо его там вообще нет. Елена, поясните, пожалуйста, не очень понятно, честно скажу, вот не мне, не нашему доктору. Так, пожалуйста, да, мы, когда новости будут, а они уже будут совсем-совсем скоро, мы как раз разберем эту ситуацию. Дорогие друзья, если у вас есть... какие-то вопросы, связанные с ветеринарией, обязательно пишите, мы попробуем на них ответить, особенно сейчас, вот у нас будет 5 минут новостей, обсудим это все с нашим доктором, пожалуйста, пишите. Дорогие друзья, спасибо за фотографии, ну, слушайте, ну что же вы никак не пришлете, Блэк, никак не пришлете, как зовут вашего замечательного кота. Так, все. Сейчас читаем сообщения, общаемся здесь в студии, а потом возвращаемся. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях Ксения Викторовна Терещенко, ветеринарный врач ветеринарной клиники «ТИМ». И говорим мы сегодня о весенних травмах, о о том, какие препараты, какие средства должны быть в аптечке обязательно у любителей собак и кошек. И мы отвечаем, конечно же, на вопросы, которые приходят сюда, к нам в прямой эфир, на наш телеграм-канал с помощью СМС. И, к сожалению, нет у нас пока телефонных звонков, но, может быть, и будут. Так, вот мы начали отвечать вопрос на... который касается односторонней крипторхии от одной из наших радиослушательниц. Так, снаружи под кожей, то есть не в брюшной полости яичка, а снаружи под кожей. Удаляем все-таки или что-то можно сделать?
Все-таки удаляем.
Все-таки удаляем. То есть здесь... все равно будет нарушен кровоток, и вообще это будет не способствовать нормальному, я так понимаю, что нормальной репродукции, правильно?
Да.
Хорошо. Вот так вот совместно мы справились с этой задачей. Когда мы говорим про весну, невозможно не говорить о дачах. Мы говорили в прошлый раз о мерах безопасности, когда вы доставляете своего питомца на дачу, особенно если вы это делаете на машине, чтобы питомец ваш не передвигался самостоятельно по салону. Об этом мы говорили. А сейчас мне бы хотелось поговорить об укусах и что с этим делать, потому что это могут быть укусы змей, это могут быть укусы разных насекомых. И вот здесь, Ксения Викторовна, вам карты в руки. Давайте начнем с самого страшного – укуса гадюки. Понятно, что обязательно надо сразу после первой доврачебной помощи хватать собаку или кошку. Да, о гадюке не говорили. Нет, не говорили. Вот, это я просто отвечаю на вопросы, которые к нам сегодня приходят на наш телеграм-канал. И бегом в ветеринарную клинику. Но что нужно делать вначале? Вот только тогда, когда обнаружили, что есть укус.
Необходимо обработать место укуса. И, во-первых, до обработки очень тщательно осмотреть животное, чтобы быть уверены, что... у нас только одно место укуса, никаких других подозрительных мест у нас нет. Обрабатываем...
подозрительных ранок, да?
Да, подозрительных ранок. Хлоргексидин. Если ничего нет под рукой, подойдет обычная вода.
Тщательно промыть.
Да, тщательно промыть. Предлагаем животному воды, чтобы уже сразу начинать... выводить яд из организма, но смотрите, если животное отказывается, насильно не поим, главное, стаканчик, мисочку, опять же, что под руками есть, просто держим возле мордочки.
Хорошо, а какие препараты нужно ввести вот прям сразу, чтобы купировать какие-то вот первые нежелательные воздействия змеиного яда?
Антигистаминные препараты, потому что укусы змей очень опасны тем, что могут вызвать острую аллергическую реакцию, анафилактический шок. Если обладаем навыками, умеем делать уколы, то супрастин в инъекциях, в ампулах он продается спокойно, либо преднизолон, дексаметазон, гормональные уже препараты.
Как много вводить?
По весу.
По весу. Давайте сейчас вот примерно рассчитаем, ну, условно говоря, если собака весит 10 килограмм, сколько вводить?
Если говорим про супрастин, то 0,1 миллилитр, подчеркиваю, не миллиграмм, миллилитр на килограмм. Угу. То есть если 10 килограмм, то 1 миллилитр внутримышечно.
Так, если мы говорим про дексаметазон? Потому что это тоже очень действенное средство, и всем рекомендую держать его в аптечке, когда вы езжаете на дачу или вот, например, в машине.
Там очень широкий диапазон дозировок, но чаще всего такой середнячок тоже 0,1 миллилитр на килограмм.
0,1 миллилитр на килограмм. Давайте мы это запомним. Давайте обязательно это все будем держать при себе. И, естественно, нужно... соблюдать меры вернее, нужно соблюдать правила хранения, потому что, во-первых, препарат может быть просто просрочен. Вот иногда на дачах валяются тоннами разные медикаменты, из которых уже, собственно говоря, ни один и не действует. Помните о том, что некоторые препараты, особенно которые хранятся в ампулах, должны храниться в холоде, то есть в холодильнике. Вы, конечно, можете игнорировать эти требования, но тогда и действие этих препаратов, они будут либо снижаться, либо вообще никакого толка от них не будет. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Так, хороший вопрос, кстати говоря. Собаки и кошки сразу начинают лизать это место, место укуса. Можно им разрешать это делать, либо нет?
Ну, нет, не надо.
Ну, как правило, в лапу-то кусают, да.
Не разрешаем, потому что, что касается кошек, язык у них все-таки с шипами, и они могут себе дополнительное местное воздействие раздражающее нанести.
И плюс еще этот яд, могут. Да, может попасть в желудочно-кишечный тракт. И здесь есть еще опасность такого как бы двойного заражения. Но вообще, дорогие друзья, прежде всего обильно промывать, обильно промывать. Кстати говоря, вот как понять вообще, укусила собака, змея укусила собаку или не укусила? Я один-единственный раз видел и запомнил это, ну, наверное, на всю жизнь. Потому что собака, во-первых, взвизгивает, подпрыгивает, отпрыгивает от этого места, потому что это воздействие неожиданное, раз. Во-вторых, очень болезненное, два. Если вы, вот, ну, даже не надо ловить никаких змей, а просто откройте интернет и посмотрите на вот эти вот зубы гадючие, они на самом деле, они острые. И здесь еще идет болевое воздействие. Так что, пожалуйста, посмотрите, и всегда остаются две характерных отметины. То есть вот обязательно обратите на это внимание. Кстати говоря, а ужи могут укусить собаку? Потому что очень часто путают ужей и гадюк. И вот зачастую, знаете, когда говорят, а как отличить ужа от гадюки? Да, все очень просто. Вот у ужей вот эти вот желтенькие отметины рядом с глазами, на голове. Но, дорогие друзья, далеко не всех ужей есть эти отметины. Что скажете?
Мне кажется, все-таки нельзя эту возможность укуса опускать до нуля. Конечно, все у нас возможно, но чаще всего ужи нас боятся больше, чем мы их. И они скорее, нас услышав, они сами от нас отползут. Но до нуля, конечно, возможность укуса все
равно. Нет, ну просто иногда там либо человек, либо собака в траве наступает. Кстати говоря, вот такой момент, опять же, отличие ужа от гадюки. Потому что, как я говорил, вот эти желтые отметины, они есть далеко не всех ужей. Если вы находитесь в какой-то засушливой территории, то есть посередине леса, где-то вот, где далеко водоем, то это, по всей вероятности, гадюка. Ужи всегда рядом с водоемом. Гадюки, они, наоборот, не любят сырости. Они, у них немножечко кормовая база другая, и поэтому они стараются держаться там, где суше. Вот. А по поводу того, что, знаете, гадюки и ужи, они далеко не всегда сбегают, когда чувствуют приближение человека. Ну, кстати говоря, вы знаете, что практически все змеи, они глухи. И они очень хорошо воспринимают вибрацию, даже незначительную. Но когда, особенно сейчас, весна, во-первых, период спаривания, их достаточно много. Раз. Во-вторых, они выползают на солнышко погреться. Два. И, кстати говоря, я вот встречал ужей, которые собирались такими большими стайками около реки, и, собственно говоря, тоже особо-то никого не боялись. Так что вот, так, отвечая на вопрос, заканчивая скрипторхией, Елена, вот, да, два нужно удалять на всякий случай. Ну, так считает, по крайней мере, наш ветеринарный врач. все равно в любом случае два удалить, потому что если одно яичко не вышло, все равно там возможно то, что называется вариации. У нас, наконец-то, звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас, представьтесь.
Алло, добрый день, Григорий, добрый день, доктор. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот по поводу прививок, да? Я, у кого у меня собака аллергичная, аргентинец. Ну вот, белая.
Да.
Я обзвонил много клиник, везде искал препарат, которым пользовался. Ну вот, импортный.
Вы имеете в виду на бивак?
Прививки сделал.
Или у река?
Да, на бивак.
Так, да.
Да. В одной клинике 10 тысяч, в другой клинике 9 тысяч, в третьей клинике 7 тысяч, понимаете, вот эти две прививки. Но можно ли колоть вот наш препарат, если собака аллергичная, вот наш отечественный препарат, поменять, то есть на бивак, вот, ну, если его нету, как говорится, можно ли это делать или нет?
Спасибо за вопрос, который сейчас очень актуален, поскольку все-таки проблема с вакцинами, она сохраняется, и сейчас, к сожалению, тех препаратов, которые раньше были доступны, либо они стоят очень дорого, либо их вообще не достать. Ну, Ксения Викторовна, давайте тогда вы ответствуете сначала. Можно ли все-таки перепрыгивать с одной вакцины на другую?
Да, можно, и в нашей ситуации даже нужно, потому что на биваке у реканы у нас на территории Российской Федерации вряд ли появится. Если появится, то очень не скоро. Сейчас у нас российские вакцины Мультикан 8, комплексные инфекции плюс бешенство, и Депентовак, аналогично комплекс. Они ничем не хуже. Они очень давно на рынке, ими все пользуются. Поэтому мы переходим спокойно. Если волнуемся, то можно также под антигистаминами это делать.
Ну да, антигистаминные препараты еще вводятся, то, что называется, на всякий случай. В принципе, ну, сейчас все равно нужно делать прививки, независимо от того, есть ли зарубежные вакцины или нет. Делайте обязательно, ну, просто нужно, волнуйтесь, да, подстраховаться, плюс еще и внимательно наблюдать за собачкой. Но вот я, честно говорю, ни от одного своего знакомого, который вот сейчас сделали прививки отечественными препаратами, я не слышал отрицательных отзывов. Ни одного. Так, продолжаем отвечать на телефонные звонки. Наш постоянный слушатель Кирилл, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. А вот квадрикат вакцина, ну, у меня кошки, вот, например, я ожидаю, завтра приедет мой врач ко мне, и квадрикат вакцина.
Кирилл, вы хотите спросить, насколько она хороша и не вызывает ли побочных эффектов? Я правильно понял?
Да.
Сейчас доктор ответит. Спасибо за звонок. Сейчас отвечаем. Спасибо. Так. Ксения Викторовна, ваш выход.
Я так понимаю, подразумевается квадрикет, который от Набивака, но, насколько я знаю, их уже, конкретно этой вакцины уже давно нету, там в составе еще был хламидиоз дополнительно к инфекциям, после того, как он с рынка ушел, появился трикет, который все очень любили, все пользовались им, но сейчас...
Нет, я просто знаю, что у Кирилла есть возможность привезти этот препарат, мы как-то общались, у Кирилла есть возможность привезти его из-за границы, так что...
А, в таком случае абсолютно да, конечно, если есть возможность, да. Если правила перевоза соблюдены, вот так вот. Температурный режим.
Температурный режим, Кирилл, посмотрите, потому что тоже вакцина перевозится обязательно в холоде. То есть не нужно его, эту ампулу, в морозильник засовывать, но обязательно нужно хранить в холодном температурном режиме. Если не ошибаюсь, там до плюс 5 градусов. Ну, да, где-то тогда. Так, вот, кстати говоря, отличный вопрос пришел от Андрея в наш телеграм-канал. Был случай, наш питомец плохо себя чувствовал, срочно отвезли его в ветеринарку. После 40 минут капельницы собака восстановилась и как ни в чем не бывало. Оказалось, было обезвоживание. Насколько это все было опасно и можно ли сделать что-то в домашних условиях? Ну, обезвоживание, дорогие друзья, самый простой способ – это чтобы всегда стояла желательно чистая вода. Вот даже если вот животное у вас... У меня, например, собака, она жутко слюнявая, я прошу прощения вот за такой личный опыт, и я стараюсь воду менять как можно чаще. И чтобы вода всегда стояла, и если есть возможность, там, большая квартира, чтобы стояло две миски. Это нужно и кошкам, и собакам, ну, кошкам еще лучше. А мы вот тоже, когда общались с Ксенией Викторовной перед эфиром, хотели поговорить о тепловых ударах. Понятно, сейчас немножечко похолодало, но это все дело временное, и потом опять будет жара за 20, а там, и, может, и теплее будет. Давайте разберем именно тепловые удары. Что делать?
Смотрите, в первую очередь необходимо перенести животное в прохладное место, либо, если есть кондиционер, вентилятор.
Или в тень хотя бы.
Или хотя бы в тень, да. Животное мочим холодной, прохладной водой, не ледяной прям совсем, именно приятной для
ледяная
вас.
Ледяная вода может привести к спазму, дорогие друзья. Дальше.
Можно хотя бы бутылками с холодной водой, но опять же не прислоняя прямо к коже. Можно лед, но его лучше всего чем-то обернуть, какой-то тканью тоже, чтобы прям чистым льдом не было соприкосновения с кожей.
Так, и дать попить.
Дать попить, да.
И в ветеринарную клинику, потому что если это сильный тепловой удар, то там может понадобиться и капельница, и, дорогие друзья, пожалуйста, я умоляю вас, вот все, кто сейчас меня слышит, пожалуйста, если вы оставляете собаку в машине, либо кошку, обязательно приоткрывайте, сделайте вот небольшие щелочки, вы выходите куда-то. Даже если машина остается в тени. Во-первых, она все равно нагревается, раз. Во-вторых, даже если она в тени, солнышко переместилось, и вот она жара. И нужно обязательно, чтобы у вашего питомца был приток свежего воздуха. Что я делаю? Я беру с двух сторон, открываю с водительской стороны и со стороны пассажирской, делаю небольшие зазоры, чтобы вот был такой небольшой сквознячок. Обязательно, потому что каждое лето я вижу закрытое животное в машине. Думаешь, бог ты мой, ну как же не жалко-то. Так, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Так. Так, куда-то у нас зритель наш пропал, слушатель. Так. Так что, дорогие друзья, вопрос теплового удара, он актуален, поскольку температура тела животных наших это 48. Это 48, совсем уже 38-39 градусов тепла. У них совершенно по-другому теплообмен устроен. Так, давайте еще раз пробуем. Здравствуйте, вы в эфире. Почему-то не срабатывает один и тот же номер у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Нет, не получается. Ну, ладно. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Так, вот сейчас может сработать. Алло.
Алло, да, вот хотел бы, да. Я уже звонил, Григорий, да. Игорь, Москва. Вы знаете, хотел бы небольшую ремарочку внести такую. Мы говорили о змеях, да? Сейчас вот сезон рыбалок начнется, и люди на катерах, на лодках выходят на воду с собаками, я смотрю. У нас в прошлом году было так, что две змеи, две гадюки забрались в катер. Ну вот, и хорошо собаки не было там. Как говорится, мы случайно увидели, что прям на лавку уже заползало к ноге, блин. Ну вот, выкинули из машины. Пускай проверяют катера, ребята, рыбаки наши.
Спасибо.
Уважаемые.
Спасибо.
Обязательно.
Спасибо за это замечание, потому что... Спасибо огромное, потому что, опять же, особенно по весне, пресмыкающиеся, поскольку у них температура тела соответствует температуре окружающей среды, они выбираются, им хочется погреться, так что... Я почему-то вспомнил свою армию, я служил в Средней Азии, и у нас, когда ты просыпаешься, ты берешь, ну, у нас были не сапоги, у нас были ботинки, берцы, и входило в привычку взять и вытряхнуть ботинок, потому что 100% оттуда кто-нибудь да и выползет. Ну, как правило, это были насекомые, но там тоже весьма своеобразные насекомые. Так что, кстати, о насекомых, пока не забыл. Пчелы, осы. Что-то в этом году, кстати говоря, у меня такое впечатление, что ос очень много. Что делать?
Кстати, согласна, да. Что-то их стало больше гораздо замечать.
Да. Давайте разбираться с укусами ос. Что делать, как обрабатывать и как вот этот использовать первый золотой час.
Так, разве что добавлю, что давайте с пчел начнем. В первую очередь удаляем жало. Лучше всего это сделать пинцетом, который необходимо обработать чем-то спиртосодержащим, чтобы прекратить поступление яда в организм. Потом обрабатываем местно. Также хлоргексидин, мирамистин лучше всего подойдет. Антигистаминный препарат у нас системно, супрастин, зиртек, зодок, обычные человеческие, что у нас в аптечке есть для людей. И местно либо фенистил, либо адвантан. Мне нравятся оба препарата для того, чтобы уменьшить именно местную аллергическую реакцию.
Угу. Хорошо, а там может быть вздутие, причем достаточно серьезная отечность может быть, причем это может быть как на конечности, так и на морде. Как правило, я почему-то заметил, собак кусают всегда пчелы и осы за морду. И вот получается вот такой вот бультерьер. Так что, пожалуйста, если вы увидели, что что-то происходит такое, как правило, собака очень на это реагирует болезненно. То есть, либо собака взвизгнет, либо собака как-то проявится. Господи, как быстро часто прошел. А только вопросы пошли. Ветклиники отказываются зачастую работать с препаратами клиентов. Да, зачастую отказываются клиники. Кстати говоря, а почему?
Потому что неизвестно, какое хранение было. Соблюден ли был температурный режим, банально.
То есть просто ветеринарная клиника не ручается за сохранность этого препарата.
Да.
Так, дорогие друзья, к сожалению, на сегодня все. Очень быстро прошел эфир. Но вот звонки пошли только под конец. Ксения Викторовна, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию, помогали мне сегодня вести эфир и отвечали на вопросы.
Вам спасибо.
У нас сегодня в гостях была Ксения Викторовна Терещенко, ветеринарный врач ветеринарной клиники ТИМ. И этот час провел с вами я, Григорий Манев. И в конце, как всегда, желаю вам берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.